Хочу, молодежь, немножко вернуться к вчерашней теме, о которой я вместе с вами рассуждал немного. Помним, о чем мы рассуждали. Читали из Евангелия от Иоанна, где Христос говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». С вами говорили о том, что действительно истинная жажда общения жизни с Богом, жажда полноценной духовной жизни. Если вот этот гимн мы пропели с вами, друзья, действительно так, нет? Мы не обманывали, когда пели. Я помню, когда я был в молодежи, этот гимн мы тоже пели. И помню, я шел по улице, пел и плакал этот гимн. И помню, я не мог петь этот куплет. Если отдаться так навек, если служить так всецело, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Я думаю, друзья, вот следующий шаг нашей духовной жизни. Если мы действительно хотим, чтобы сердце победно горело, чтобы действительно сердце торжествовало жизни, чтобы было наполнено счастьем, то никогда не будет полного драгоценного, если не будет так, как сказано в начале этого куплета. Если отдаться так навек, если служить так всецело. Мне, вот когда мы были в Джасказгане, здесь тоже на таком же молодежном общении, я рассуждал тоже об этой теме, и мне место так на сердце пришло, друзья. Вот в Евангелии от Матфея, в 12 главе, с 43 стиха. Как-то так пришло на сердце. Я думаю, друзья, вы понимаете, о чем у меня желание с вами побеседовать. Тема больше об отдаче себя Господу. И когда Я об этом думал. 12 глава Евангелия от Матфея, 43 стиха. Мне как-то пришло на память это место. Я бы хотел вначале вместе с вами прочитать. Когда нечистый дух выйдет из человека, то входит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит: возвращусь домой, откуда я вышел. И пришед, находит его незанятым, вымытенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с тем злым рабом, родом. Вот здесь, как мы понимаем, что такое, что он имеет в виду дом? Сердце человека, да? И вот, я себе так представляю картину. Сердце человеческое живет в этом мире, греховном, злом, развращенном, нехорошем мире. И вот находит Господа, покаялся. Что происходит в сердце? Очищение, порядок в сердце, да? Вот так, как здесь написано, убрато, выметено, да? Порядок. И дьявол отошел, злой дух отошел на какое-то время. Хорошее состояние, друзья. Если сердце чистое, хорошо? Хорошо. Если убрано в доме, в сердце убрано. Я так думаю, вот по полкам все поставлено, все расставлено, все на своих местах, все как надо. Хорошо? Хорошо. Ну, все ли это? Не бывает ли в жизни нашей христианской так? Вот мы вот только этими вещами, друзья, занимаемся. И этим нужно заниматься. Мы вчера об этом разговаривали, да, говорили, что все-таки наш путь христианский, да, помните, до обеда особо было так, делано ударение, путь чистоты, святости, отделение от этого мира, должна быть грань строго поставлена нами и миром. Мы не должны ни прикасаться, ни сообщаться с грехом, да, подальше убегать, удаляться. Правильно, так все должно быть. Но все ли? Вот смотрите, какая трагедия в этом примере. Но дух ушел из этого дома, ходил по безводным местам, а потом говорит: не находит себе покоя. Пойду посмотрю, что делается с тем домом, из которого я вынужден был уйти. Я думаю, он не самовольно же ушел. Да? Ведь сам он не уйдет никогда. Он вынужден был оттуда уйти. И он понимал, что он сам уже туда опять, вновь, проникнуть он никак не может. Но приду, посмотрю. Пришел, посмотрел со стороны, заглянул, ага. Убрано, выметено, порядок. Хозяин дома успокоился, в полном покое, спокойствии находится. Ну и все сделал. Пойду возьму 7 других духов злейших себя, пойду вселюсь. Значит, сам победить уже не мог. Но нужно 7 взять и злейших себя. Думаю, есть и злейших, наверное, и сильнее себя, да? Чтобы победить этот дом, чтобы опять поселиться там. Пошел, делает это. А потом, что с этим домом было? Хуже было, чем до этого. Так будет и с этим развращенным родом. Я как-то, друзья, возможно, я бы не хотел такую дюже страшную, темную картину нарисовать. Но так написано здесь, да? Так она есть. И мое было переживание, друзья, в жизни. Вот я уже вчера говорил, почему так? Почему пришли в церковь? Покаялись, приняли водное крещение, стали членами церкви, а потом вот то, что мы сегодня слышали, вдруг отступили от веры, ушли дальше. И я уже говорил сегодня, и с этим домом, с этим сердцем бывает намного хуже, чем было раньше. Я, может быть, еще один такой вам пример расскажу. Я помню, как-то у нас молодежи было, одна сестра была, участвовала так, где-то в стихотворениях, в пениях, где-то даже помогала программы составлять. на праздники, на участие молодежи в церкви. Но потом как-то так немножко притухла ее духовная жизнь, так тише-тише стала. Ну, а потом и дома особо ничего не замечали. В одно утро вдруг кто-то в дверь стучится. Родитель открывает дверь, стоит молодой человек. Зашел в дом уверенно, смело зашел, сел и потом говорит: «Я пришел за вашей дочерью». Но они смутились: «Как? Мы тебя знать не знаем». Вернее, они знать его знали. Он был далекий-далекий родственник. «Как? Что? Ты неверующий человек? Что? Как?» А эта дочь должна была уйти на работу к этому же времени, но почему-то она задержалась у дома. А и родители сразу не могли понять, в чем дело. Прошло некоторое время. Он заходит. Зашел. Отец не понял. Он начинает убеждать. Она выходит, подтверждает. Он правильно говорит. Так оно все есть. Мы так с ним договорились. Родители в переживании, в ужас пришли. Как? Отец начал с ним беседовать и объясняет ему: «Ты знаешь, что ты делаешь? Она вот член церкви, заключила завет с Богом, обещала Богу быть верной, Богу до самой жизни. А ты эту верность пытаешься разрушить ее вместе с ней. И Бог теперь будет идти против вас. Вот вместо благословения в жизни она будет испытывать проклятие Божье». Но они опять там некоторым обманным путем, получилось так, что они ушли вместе, он ушел вместе с ней и скрылись. Уехали, сбежали в другой город и начали жить. Прошло некоторое время, она попадает в психбольницу. И страшный, печальный конец жизни пошел. Я думаю, действительно, насколько ответственно, насколько важно, чтобы сохранить Богу верность до конца. Я хочу сказать, друзья, но есть противоположность. Я бы хотел не об этой крайности говорить, а говорить о счастливой, блаженной жизни с Богом. Ведь можно удовлетворить своего внутреннего человека, можно вполне удовлетворить своего духовного человека, что он не будет жаждать другого. Он и не захочет другого. Ему греховное, другое, что-то будут, может быть, насильно заставлять, засильно принуждать, но он не станет это делать и не захочет, ему будет это противно, и он бежать будет отсюда, убегать оттуда будет. Почему? Потому что сердце его будет по-другому наклонено, в другом направлении жить, по-другому поступать. Но вся проблема. Проблема в том, как мы читали в этом отрывке, пришел Дух и смотрит, не занят дом. Мы понимаем это выражение, друзья, не занят. Если бы дом этот был бы занятым, как мы думаем, имел бы успех, даже эти семь злейших имели бы успех? Наверное, нет. И даже бы тот злой дух и не пошел бы, посмотрел, сказал бы: «Там все занято». Развернулся и ушел. Теперь возврата в этот дом уже нет. Там полно. Вот так, как мы вчера все рассуждали, стакан полный или сосуд полный. Занято. Куда ему давать? Вот недаром, видимо, апостол Павел в послании к Ефесянам пишет такой стих. Помните, в 5 главе? «И не давайте места дьяволу». Кто должен не дать? Человек сам. Да, апостол Павел непосредственно обращается к верующим, членам церкви, тем, которых он уже называет святые и верные. Он к ним обращается с такой просьбой: «Вы не давайте». Значит, вы не должны дать место. Значит, не дать место. Скажите, друзья, если нам вот самим не давать дьяволу место, нам удастся или нет? Наверное, нет. Бесполезное занятие, да? Но как сделать, чтобы не было места? Нужно сделать так, чтобы это место было занято. Вот едем в электричке. а на соседней станции должны друзья зайти. И хотим, чтобы нам вместе сидеть на одном сиденье. Что мы делаем? Мы сядем так, рядом сумку поставим, еще что-нибудь поставим, чтобы люди, когда зайдут в вагон, посмотрят, здесь все занято, пойдут на другое место сядут. Так же, да? Ведь мы умышленно сумку поставили, сели так. Ну, места-то есть в вагоне, и в другом месте можно сесть. Но так мы, в случае чего, бронируем место, чтобы никто не сел. Чтобы не было у нас потом каких-то проблем, мы обдумали это дело. Я думаю, в жизни нашей Бог хочет так, чтобы действительно не было места. Нам мы не дали места для дьявола, мы не оставили. Я вот себе так еще примерно представляю себя. Вот здесь говорится дом. Мы представляем себе дом. Вот обычный дом. Я себе очень часто представляю так сердце наше. Там есть комнаты, да? Есть кухня, есть зал, есть спальня, есть прохожие. Ну и все, что необходимо. Вот тогда, когда мы поселяемся, друзья, вот здесь как раз и зависит, как мы позволяем Богу жить в сердце нашем. Можем очень по-разному. Так, мне очень хорошо с Господом. И приятно с Господом. Я хочу с Ним общаться, я хочу с Ним наслаждаться. Господи, вот для нашего хорошего общения я Тебе зал предоставляю. Самое такое хорошее, центральное место в доме для гостей, зал Твой. Ты можешь в зале находиться. Я сюда буду приходить к Тебе, я с Тобой здесь буду иметь общение, буду с Тобой здесь разделять, вопросы с Тобой буду решать, советоваться с Тобой буду. Буду молиться с Тобой, вот такое в хорошем. Зал, Господи, Твой. А спальня? Наверное, нет, Господи. Там, знаешь, ну, всякое есть спальня. Там и зеркало есть, и возле зеркала, кто его знает, все же стоит. А кто его знает? Вдруг ты скажешь, кое-что отсюда нужно убрать. Наверное, нет. В зале достаточно. Ну, на кухню, ну, тоже, кто его знает, Господи, позволит тебе на кухню прийти. Придешь, а потом скажешь, здесь кулинария у тебя такая большая. Вдруг скажешь, кое-что нужно убрать отсюда. Вот. Да, наверное, нет. Ну, и не происходит ли такая торговля? Я образно, друзья. Только так, пока мы снаружи. Но думаю, друзья, а ведь в сердце наше не возникает ли вопрос? Ведь очень много вопросов возникает. Господи, как? Я бы хотел вот еще раз прочитать это место. Вот в послании к Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стих. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущий в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия». Хороший стих, молодежь. Или не поняли? Ну давайте еще раз прочитаем. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия». Вот здесь 19 стих. Сказаны эти слова. «И вы не свои». О чем здесь речь идет? Что у нас не свое? Что мы отдали Господу? Сердце отдали. Еще что отдали? Жизнь отдали, да, говорят? Тело свое отдали. Так? все целиком не свои. Я никогда так особо внимания не ударял, не обращал никогда. А вот когда опять 19 стих, в последнее время несколько раз прочитывал, и обратил внимание, что в самом 19 стихе здесь, наверное, речь идет, больше идет о теле. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Что у нас не свое? Тело наше не наше. Так нет, друзья. Ну а в 20-м он уже пишет: «Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших». Душа наша тоже не наша, да? И дух не наш. Что наше? Но хочется знать, что у нас есть или нет? А хотим что-то иметь? А? Ну что только, да? И мы претендуем на то, чтобы действительно что-то иметь. Но, друзья, давайте только так по справедливости разберемся, что мы должны иметь, что мы законно имеем и что мы имеем незаконно. Я вот, когда дом покупал, ну, с хозяином встретились, ну, дом посмотрели, все, нам понравилось, говорим, берем. Ну, с хозяином поговорили, он говорит: в общем так, я в Россию уезжаю, мне нужно быстро ехать, мне деньги нужны, чтобы вот до 12 февраля ты отдал мне деньги. Хорошо, хорошо. Я деньги получаю, дом освобождаем, и ты 12-го вселяешь. Хорошо, хорошо. Если можешь, так, по дружбе просят деньги раньше мне дать, да, документы мы все сделаем. Ну, все, хорошо, договорились, я здесь... Где найти, где занять, где что, быстро, быстро, до 12 февраля ему все деньги принес, документы оформили, но жду 12 число, как договорились. 12-го буран пошел, потом у него что-то там в России вдруг не получилось, а потом еще что-то там у него не получалось. Я живу февраль в казенной квартире, март приходит, а он и не шевелится. Он прав? Нет. Не прав. Ведь договор так был, да? Был договор, что я должен заплатить. Я ему заплатил. Сколько он просил, заплатил. Пошли в нотариус, оформили документы. В документах оформлено, что жена моя хозяйка дома. Деньги старый хозяин получил, а он не выселяется. Что делать? А вот так, я думаю, бывает в жизни нашей христианской. Не так, друзья? Смотрите, здесь дальше апостол Павел говорит: вы не свои, тело ваше, оно не ваше. И за это тело Христос говорит: ибо вы куплены дорогою ценой. Очень дорого Христос заплатил. За мое, за каждого из нас, за наше тело Христос заплатил. Оно не мое, оно не ваше. И она заплачена. Как вы думаете, имел бы право я прийти вот в дом и требовать от хозяина: выселяйся? Ну, кто говорит да, кто нет. Ну, в общем-то, может быть законно, но можно было пойти там поговорить, убеждать его, что ты неправильно поступаешь, ты меня обманул, да? Ну, а как Господь делает, друзья? Он ждет, да? Так, нет? Вот почему вон тот дом, который мы вначале с вами считали, был убранным, чистым, а потом не заселился. Кто его убрал? Кто его очистил? Христос очистил, так, да? Бог очистил, Бог навел порядок, все по полочкам расставил, все было хорошо. А потом Христос дальше ждал. Знаете, что ждал? Чтобы я пришел к нему и сказал: Господи, а вот ключи от сердца моего, от дома моего. Эти ключи ты забирай. Вот смотрели, очень часто рисует Христос, у двери сердца стучится. Вы обращали внимание, что ручки снаружи стороны никогда не рисуют. Ручка с внутренней стороны. И ключи с внутренней стороны. Должен обязательно человек сам прийти, сказать: «Господи, вот тело мое, душа моя, дух мой, вот все, что я имею, я прихожу, тебе отдаю». Бог не поступает вероломно. Бог не приступает, и Христос не приходит и дальше требует: «Ты должен, я заплатил за тело твое, за душу, за всю жизнь твою, я заплатил очень большую, дорогую, дорогую цену». Он не стучит, он не требует, он не вынуждает. А Христос ждет добровольно. Добровольно, когда мы сами говорим: «Господи, вот жизнь моя». Мы с вами пели так: «Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели». Если отдаться, так навек, если служить, так все цело, так, чтобы пламенем жарким сердцем победно горело. Я думаю, вот почему дальше, когда уже все убрано, когда все чисто, а потом нету дальше победной жизни. Потому что Христос дальше стоит и ждет. Ждет, когда мы глубоким смирением, глубоким согласием скажем: «Господи, вот жизнь моя, возьми меня. Ты меня веди, ты управляй мною. Ты делай со мной то, что тебе угодно». Не поможет. Друзья, я только так на память несколько таких, если можно сказать, как, наверное, не практические больше советы, а как дальше где-то практической жизни. Все-таки как мы, друзья, видим? Заметно по человеку, христианину, если он действительно отдал свою жизнь целиком и полностью Богу или нет? Можно так как-то примерно со стороны заметить или нет? Заметно, нет? Можно, да? Вот я даже как так думал недавно. По внешнему виду можно увидеть? Вот даже теперь, друзья, если так все-таки действительно Господь открывает нам, что и тело, по идее, друзья, очень хорошо, если мы так действительно глубоко в жизни можем познать: «Господи, я ничего не имею. Я буквально, действительно, ничего не имею. Я не свой. Я целиком и полностью отдаюсь тебе». Я вот часто восхищаюсь, как могут апостолы в посланиях писать. Ну, к примеру, Павел пишет: «Раб и апостол Иисуса Христа». Или Петр так пишет. И я так вполне сознаю, что они действительно осознают, что для них это такая большая радость, большое преимущество, что они стали рабами, и у них ничего нету своего. И только в этом как раз заключается счастье. Помните, как Николай Петрович называл свою книгу? «Где счастье? В потерянной жизни». Друзья, вот как раз в этом счастье. Помните, Христос говорит: если кто хочет жизнь свою сберечь, тот что? Потерял жизнь свою. Как мы понимаем, потерял жизнь свою? Вот, наверное, так, как я вчера рассказывал. Помните, когда мы к бабушке пришли на посещение, она плачет о своей молодости. А когда приобрели жизнь, когда ее растратили, да? Когда мы ее целиком и полностью отдали Богу, когда мы целиком и полностью посвятили себя Богу, мы потеряли жизнь, но мы ее приобрели, мы ее нашли. Мне хотелось вот еще немножко так, может быть, вспомнить, у нас времени уже не так много. Мне как-то такой иллюстрация была так, я дома как-то уже... Разбирали мы Евангелие от Матфея в 25 главе. Там описывается, как один господин уходит в дальнюю страну и начинает делить таланты. Помним, нет? Или прочитаем эту историю? Ну давайте прочитаем тогда. Это с 14 стиха, 25 глава Матфея. Ибо он, здесь поставлено с большой буквы, да, поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел и употребил их в дело, и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, и приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел, закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, малым ты был верен, а многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и, получивший 2 таланта, сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, малым ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и, получивший 1 талант, сказал: «Господин, я знал тебя, ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал? Посему надлежало тебе отдать серебро твое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и отдайте ему еще 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросите во тьму внешнюю, там будет плач, скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышит, да слышит». Меня вопрос: сколько талантов принес первый господин? До раб господина сколько? 10 принес, да? А получил 5. Первый получил 5, потом принес 10. Так получилось, да? Вот. В этой притче мне, друзья, возник вопрос. Много давал господин слугам своим? А тут говорят: по силе. Ну а понятие по силе как? Ну, допустим, мне дадут сейчас упаковку 10 килограмм. Мне это по силе? А? По силе. А 20 килограмм? Тоже по силе. 25? Тоже по силе. Ну, как понять по силе? Ну, я думаю, тут в первом моменте говорится, что им было дано столько, сколько реально они могли нести. Да? Реально столько, сколько они могли бы употребить. Значит, 5, 2 таланта, 1, это все реально. Но это было много для них. Много. А вот здесь дальше, когда вот, смотрите, он приносит 10 талантов. Как господин делает оценку им? Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». В чем он был верен? Ну, я так больше почему-то склонен, тогда стал размышлял. Значит, это было еще мало. И я почему-то так подумал. Наверное, вот тому человеку, которому господин дал 5 талантов, он его не загрузил так до полна, что уже все, некуда больше было грузить его. А так по силам дал, чтобы он мог нести, делать что, и оставил ему запас, чтобы он мог что делать? Умножать. Значит, он должен был умножать. Вот я само состояние этих двух рабов, может быть, не стоит уже так подробно дальше эту притчу разбирать, друзья. Значит, в сущности, господин хотел, чтобы они служили ему, так, да? И в своем служении они будут проявлять верность свою. Я почему-то так подумал, вот здесь должна была быть отдача. Вот эти двое, они этим занялись. Они сознавали, что они не свои. И что им дан талант дан для того, чтобы употребить. Не для того, чтобы воспользоваться. И не для того, чтобы быть праздным. Я скажу так, что я тоже так не стал понимать, что вот тот последний, который один талант, что он сидел праздно, я перестал тоже так думать. Он тоже был озабочен своими проблемами. Ну, к примеру, у него проблема была, нужно было закопать этот талант. Это что же проблема? И закопать так, чтобы никто его не нашел, не своровал. Ну, для него же беда будет, если придет господин, он вообще ничего не принесет. Придет, скажет: извини, вот своровали у меня. Ну, он настолько у него хватало, он понимал, что пойду, зарою, закопаю, скрою. Он скрыл, значит, так, чтобы никто не увидел, никто не узнал. Это нужно было тайно сделать. Это нужно было копать, это нужно было что-то зарывать. Это тоже работа, тоже дело. Но он не делает то, что должен был делать. Я, может быть, еще один такой пример расскажу. Немножко будет, наверное, легче понять. Вот мне нравится рабу Авраама, верный раб. И таких рабов, как у Авраама, наверное, подобного не было. Вот он идет, ему было поручение привести невестку для сына Авраама, да? Помним этот случай? И он пошел. Идет этот раб, приходит в ту землю, куда его заклял Авраам. Подходит к этой земле, а потом смотрит. Город, колодец. Что он делает? Молится Богу. Помните, как он молится? Он Богу условия поставил. Но, думаю, в Ветхом Завете это нормально, когда так условия ставят. Он ставит такое условие Богу в молитве. Говорит к Богу: вот если выйдет девица, да, дева выйдет, будет кувшин на руке, я подойду, попрошу у нее воды напиться. Что она скажет? Тебе дам и верблюдам дам напиться, да? И которая так скажет, это будет та, которая для господина, для сына господина моего. Вот, друзья, обратили, как он ставит вопрос. Он просит, чтобы себе напиться воды. А девица должна что подумать? О нем и о верблюдах. О верблюдах он же не просил. О верблюдах он же ей ни слова не сказал. Ну, так, да? Это был знак, что она сама отзовется на то, чтобы верблюдов напоить. Значит, это как раз та, которую Бог определил. Друзья, не замечаете вот какое-то сходство с этой притчей? Вот тот, кто больше сделал. Кто больше делал? Кому дано было 5 и 2 таланта, так? Он сделал больше, чем нужно было. А вот тот, кто сделал один, сколько ему дали, столько он принес. Вот я как-то спрашивал, можно ли определить жизнь человека, христианина определить? Отдано его сердце Богу. И тот лукавый и ленивый раб, он что говорит? А я знаю тебя. Ты жнешь, где не сеял. Собираешь, где не рассыпал. Что это за такое? Братья, сестры, вот я думаю, здесь как раз то, что часто люди потом скажут: Господи, а почему? Почему так? Да ты несправедливый. Ты все у нас забрал. Душу забрал, дух забрал, тело забрал, и мы не свои были. Ты заставил нас делать, ты поработил нас. Лукавый и ленивый раб. Вот тот, который, думаю, он очень похожий, ну, мы не стали разбирать эту притчу, а очень похожий этот человек на того человека, который, как я уже говорил, если так иллюстрации можно сказать, который не пришел и не сказал: Господи, вот ключи от храма моего, от сердца дома моего, возьми и владей им. И Бог скажет: лукавый раб, ты знал, что ты должен был свою жизнь посвятить мне. Ты все знал. Ты знал, что ты должен был делать. Я как-то так вполне, друзья, осознаю. Бог никогда не делает насильно. Бог никогда силом не заставляет, не забирает ни ключи, ничто, ни перестановку в доме, ничто не делает. Бог добровольно все. Добровольно от нашего желания. Я бы, может, хотел немножко вернуться вот о том, что мы вначале говорили. Друзья, Бог все-таки добровольно. Все, что в жизни нашей, Господь делает добровольно. Вот почему мы очень часто не согласны, чтобы Господь управлял жизнью, домом нашим, друзья? Давайте откровенны будем сами для себя. Почему так? Может, мне еще один такой пример вспоминается. Как-то было в одной церкви. Одна сестра была, и так в церкви братья, служители, а так были довольны. Ее жизнью духовной были довольны, служению было довольно. А потом вдруг заметили, что так на убыль пошла. И беседует брат-служитель: ну что с тобой произошло? Молчит, не говорит ничего. Что-то переживает, что-то гнетет ее, но опять беседует, опять. Молчит, не открывается. А уже церковь видит, церковь переживает. Ну что с ней случилось? А потом как-то приехал один брат в гости к ним. Ну и пресвитер просит его: ты побеседуй с ней. Вот не знаю, что с ней случилось, а так переживаем за нее. Он начал с ней беседовать. Беседовал с ней. Один вопрос, другой. Ну вроде все хорошо. А потом спрашивает о будущем жизни: что ты делаешь? Она говорит: да вот я переписываюсь с одним парнем, неверующим. Почему? Она говорит: да так, на всякий случай. Они начали дальше беседовать. А когда это началось? И вот тогда, когда ее духовная жизнь пошла на упадок, тогда, когда она решила: на всякий случай я что-то оставлю для себя. Вот так, я думаю, очень часто мы не позволяем Господу управлять жизнью нашей. Вот храмом нашим, домом нашим. Или даже вот мы часто способны так делать. Бывает, мы говорим так, да? Вот приехал в гости кому-то. Мне говорят: будь как дома. Так же, да? Ну, я же знаю, как дома. Ну, друзья хорошие, близкие такие, братья, сестры, такие очень близкие. Ну, и я рад, что попал в их дом. Они рады, что мы встретились. Но и они хотят, чтобы такая была простая, хорошая у нас общение, дружеская обстановка была простая, добрая такая, чтобы могли хорошо пообщаться, все. Но и они со своей стороны говорят, ну ты будь как дома, ну и располагайся, вот тут место, вот тут положь, вот тут все, вот все условия тебе, ну будь у нас дома, чувствуй себя хорошо, все. Ну и приятно, хорошо, что вот в такой беседе, в такой дом попали. Но, друзья, но дает ли это мне право? Теперь, если мне зал предоставили, посмотреть, подумать, в общем-то, диван я лучше к этому окошку поставлю, а сервант вот туда поставлю, а треть еще по-другому сел. А что-то мне вообще не понравилось, вообще вынести на улицу. Ну, не дает же мне это право, да? Никакого права я не имею. Ну, дома у себя я так поступлю. Дома я имею на это право, полное право. Дома я приду, скажу жене, давай вот так сделаем. Ну, давай. Сюда-сюда поставили, что не понравилось, выбросили. Я дома. Я там хозяин. А в гостях я как дома. А как Христос в жизни, в сердце нашем, друзья? Какое Он место занимает? Я вообще так стал серьезно переживать. А согласен ли Христос быть в сердце моем как дома? Вот очень часто нас бы так устроило. Господи, будь как дома. Мне хорошо с тобой в общении. Ты будь у меня в сердце как дома. Чтобы нам общаться, нам иметь. Но устраивает ли это Бога? Устраивает ли Христа быть как дома? Какое право я имею Ему сказать, Господи, будь как дома? Мы с вами читали, Павел говорит, вы куплены дорогой ценой. Он заплатил, он отдал свою жизнь, оставил небо, оставил прекрасный престол с Отцом, пришел сюда, все сделал, чтобы нас искупить из этого мира. И теперь мы не свои, а я набираюсь с милости сказать, Господи, ты будь как дома, потому что, ты знаешь, вот это мне еще нравится в жизни, вот это нравится. Вот третье нравится. Может быть, что-то в разговорах, там, шутки мне нравится. Одежда мне нравится. Вопрос будущей жизни. Господи, я тоже тебе не доверяю. Я как-нибудь сам, может, решу. И так очень много-много вопросов. Господи, давай, может, на условиях, как дома. Нет, не пойдет, друзья. Если мы хотим, чтобы сердце пламенно горело, если мы хотим действительно, чтобы победно горело, тогда должно быть всецело, полностью. Ни полуправды, ни полужизни, ни половинка, Господи, ты половину управляешь жизнью, половину я как-нибудь сам, нет. Все вопросы, все до одной, все, что смущает, все, что страшит нас, целиком и полностью отдано в руки Бога. Пусть бы Господь нам, друзья, действительно помог. Если мы хотим, чтобы действительно наша жизнь как была, как уже говорили, с избытком, чтобы наш сосуд действительно переливался, но он будет переливаться тогда, когда действительно мы отдадим, скажем, Господи, вот Ты, вот я, и все мое, оно Тебе принадлежит. Употребляй, пользуйся, делай. И может быть, Господь вначале возьмет, и мы это страшимся, начнет ломать, начнет выносить, убирать. Наведет большой беспорядок, когда будет убирать, может быть, одну стенку, другую стенку в доме нашем. Но он увидит, что это все греховное, ненужное, нехорошее. Но и тогда не страшится. Господи, я хочу, чтобы моя жизнь была жизнью радости, жизнью победы, жизнью исполнена. Чтобы так, чтобы действительно побежали реки воды живой. А может быть, для этих рек воды живой как раз мешают те вопросы жизни, которые мы держим в своих руках. И не бежит, и не получается. Я расскажу еще один пример. Мы недавно были свидетели, одна сестра свидетельствовала, читала книжку об освящении. И Господь ей показал, вот это неправильно в твоей жизни, тебе это нужно убрать. И говорит, целая борьба. Нет и все. Отложит книжку, день-два проходит. Она сердце не свободно. Голос побуждает, тебе надо читать дальше, тебе нужно дальше наводить. Возьмет, читает, опять это место. Нет, Господи, не согласна. Закроет, уберет книгу. Борется, борется. Потом ночью уже спать не может. А потом говорит: Господи, все, сдаюсь. Разбудила мужа, давай все мужу рассказывать, скали на колени, кается пред Богом, просит прощения, что она так долго торгуется с Богом. Никак не соглашается сказать: Господи, я поднимаю руки вверх, я сдаюсь. Когда она сдалась, когда сказала: Господи, поведешь, как хочешь ты. Вдруг сердце наполнилось миром, покоем, радостью, упованием, счастьем Богу. Тогда, когда сказала: Господи, так, как хочешь ты, выми свои. И ищи источник радости, источник счастья, тогда, когда мы целиком и полностью находимся в Божьих руках. Пусть бы Господь помог нам действительно в жизни нашей находить силы, находить желания, стремления, чтобы действительно жизнь наша целиком и полностью была отдана в руки Бога. Аминь.